Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Страшное событие, которое сейчас происходит в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах, по-другому не скажешь. Даже не верится, что это произнес на этой неделе на заседании Совета Безопасности президент России Владимир Путин, который почти 2 года уничтожает соседнее государство Украину. Прошел 619-й день войны. Кардинальных изменений на фронте не произошло. Ни в Авдеевке, где ВСУ грозит котел, ни на юге, ни на востоке, ни под Бахмутом, ни на левом берегу Днепра, ни на Купянском направлении. Но интересные события происходят на Банковой, в офисе президента Украины. Также в нашей программе. Страхи Путина перед Кавказом.
События в Дагестане показали, что люди могут бунтовать. Они могут объединиться, они могут штурмовать аэропорты, они могут в будущем взять в руки оружие.
Как устроена кремлевская система покаяний для артистов?
Просто пообщаться с правильными, хорошими, общительными, милыми, веселыми ребятами, любящими наше радио, любящими русский рок в аппарате президента. Ничего не надо делать, просто немножечко успокоиться. И, может быть, раз в 100 лет выполнить какую-то одну несложную просьбу.
Итоги 44-й недели 23-го года мы обсудим с докторантом Карлового университета Бахрузом Самадовым, с лидером группы «Ногу свело» Максимом Покровским, с директором Центра «Петербургская иудаика» Валерием Дымшицем и украинским политологом Олегом Саакяном. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки. Вы расширяете нашу аудиторию на YouTube-канале «Радио Свобода». Поехали! Митинги против израильских беженцев в Черкесске, поджог еврейского центра в Нальчике и поиск евреев в гостиницах Дагестана – это все события конца октября на Северном Кавказе. Закончились они погромом аэропорта Махачкалы. Туда прилетел рейс из Тель-Авива. Полиция несколько часов не мешала участникам беспорядков громить аэропорт и проверять паспорта у пассажиров. О том, что ждет участников погрома и чиновников, которые не пресекли беспорядки, в сюжете Артема Радыгина.
Отсюда все, с руками, ногами, все забыть. 5-метровое ограждение, решетка, все вынесли. Нарвались, в кабинете поможет, тоже там решить начали. В кабинке кто-то сверху залез. На втором этаже вообще там разгромили.
Куда идти?
Горько осознавать, что те, кто вчера зверствовал в Махачкалинском аэропорту, вонзили нож в спину настоящих героев, участников СВО. Те, кто вчера плясал под дудку наших врагов, предали наших бойцов и память погибших военнослужащих. Предали они и президента страны Владимира Владимировича Путина, который по особому тепло относится к Дагестану и рассчитывает на поддержку жителей республики даже в самые сложные времена.
Это официальное обращение главы Дагестана после погромов в аэропорту Махачкалы. Кроме слов о поддержке президента, заявление Меликова точь-в-точь повторяет слова Путина на Совете Безопасности.
Нужно знать и понимать, где находится корень зла. Где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир?
Ну, заплачь.
И хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя.
По словам чиновников, Украина и западные спецслужбы провоцируют антисемитизм в российских мусульманах. Поэтому больше 1000 жителей Дагестана искали евреев в аэропорту Махачкалы.
Вот автобус евреев. Вот они все.
Мы на лечении были с детьми. Что вы хотите от нас?
На фюзеляже или там под крылом воздушного судна в турбине искать евреев. Вот вам сейчас смешно. Мне первый раз, когда я его видел, у меня тоже улыбка была на лице. Потом мне стало страшно. И туда заглядывают, да, и смотрят, есть там евреи или нет. Но над нами же весь мир смеется сегодня.
По официальным данным, от беспорядков пострадало только имущество аэропорта – почти на 300 миллионов рублей. Часть пассажиров эвакуировали военными вертолетами. Ни одного еврея не побили. Но посольство Израиля в России все же советует своим гражданам на Северный Кавказ не ездить.
Нету в России, то есть антисемитизма, я бы сказал, на организованном уровне. Кроме того, что случилось.
С тем, что в России и, в частности, в Дагестане нет массового антисемитизма, согласны и эксперты по Северному Кавказу. По их словам, Дагестан – лидер по репрессиям среди российских регионов. Население не поддерживает власть республики, но не может свободно об этом говорить. После обострения войны на Ближнем Востоке многие религиозные дагестанцы помогают беженцам из Газы. Поэтому любая провокация на эту тему легко переходит в открытый конфликт.
Почему, значит, все это приняло форму против граждан Израиля? Ну, потому что кто-то вбросил в сеть, в телеграм-каналы, что, значит, там приезжают люди, которые участвовали в войне в Палестине, и сейчас их будут здесь каким-то образом распределять, размещать и все остальное.
Всем салам алейкум, братья, послушайте меня. Я зашел в каждую комнату, каждого человека я проверил, посмотрел паспорт, посмотрел лицо, соответствует ли это лицо паспорту.
За пару дней до беспорядков в аэропорту призывы выгнать граждан Израиля из Дагестана звучали в дагестанских пабликах, чатах, профилях знаменитостей и даже сайтах по аренде жилья. На этом видео мужчина через громкоговоритель полицейской машины обращается к толпе, которая ищет евреев в пригороде Махачкалы за день до погрома в аэропорту. По словам политологов, местные власти, полиция в том числе, с беспорядками не справляется. Но пока в регионе неспокойно, Москва никого не поменяет.
У Путина есть кредо или принцип, согласно которому он не делает кадровые решения, исходя из давления снизу или давления каких-то элитарных групп. Поэтому здесь в скором времени каких-то кадровых решений вряд ли стоит ожидать. Но стоит ожидать репрессий. Все это, я думаю, рано или поздно прорвется еще и похлеще.
Нам нужно отойти КПП все вместе, чтобы здесь не было стрельбы, не было драки.
Полиция и ОМОН разогнали беспорядки в аэропорту Махачкалы только через несколько часов после того, как толпа перекрыла взлетную полосу. Уговаривать участников погрома приехали местные чиновники. По официальным данным полиции, в ночь беспорядков задержали около 80 человек. Часть из них местный суд наказал арестом до 10 суток.
С нами на связи директор Центра «Петербургская иудаика» Валерий Дымшиц. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Откуда на современном Кавказе антисемитизм?
Это сочетание двух вещей. Традиционного антисемитизма, который существовал всегда, как он существует в любом регионе, где было многовековое соседство евреев с окружающим нееврейским большинством, и каких-то новых веяний, которые, значит, связаны с радикальными версиями политического ислама, так называемым исламизмом. Вот это такая гремучая смесь, которую подогрели события на Ближнем Востоке.
Скажите, а почему Путин не осудил демонстрацию ненависти к евреям в Дагестане, а вся его обличительная речь была направлена в сторону США, Украины и коллективного Запада, как якобы главных подстрекателей этого погрома?
Ну, это вопрос скорее выходит за мою компетенцию этнографа, человека, который занимается евреями Северного Кавказа, как исследователь. Но позволю себе заметить, что в ситуации, так сказать, жесткого политического противостояния, вообще говоря, Соединенные Штаты оказываются виноваты более-менее во всех мировых проблемах. И это первое. А второе, значит, если люди, участники беспорядков в Махачкале, жертвы манипуляций со стороны Соединенных Штатов, да, они не враги, не злодеи, они обманутые, соответственно, это позволяет уйти от каких-то репрессий и таким образом выпустить пар, не нагнетать обстановку, это никому совершенно сейчас не нужно, да, это такое, ну вот, паллиативное решение. Хочу сказать, что вот представление о том, что погромщиков в аэропорту спровоцировали, неважно кто, Соединенные Штаты или какие-то спецслужбы, мне все равно, кто угодно. Значит, есть разные мнения. Мне кажется, что это, кроме всего прочего, ну, такой распространенный способ думать о том, что люди лишены субъектности. Люди лишены субъектности. Вообще говоря, если человек не хочет участвовать в беспорядках, в погромах и бог знает в каких еще нехороших действиях, он и не будет участвовать, его нельзя спровоцировать. Это всегда более-менее самостоятельное решение, на мой взгляд. Вот.
Посмотрите, очень важная вещь. Почему после такого погрома в Махачкале мало людей привлекают к ответственности? И самое интересное, будут преследовать тех, кто напал на полицейских, но оставляя за кадром основной мотив. Это попытка еврейского погрома.
Ну, я еще раз говорю, Дагестан – очень специфический регион с очень специфической, не характерной для других российских регионов массовой политической культурой, когда по любому поводу люди не боятся выходить на улицу. Это могут быть политические поводы, это могут быть вот такие неприятные вещи, связанные с национальными фобиями, это могут быть массовые демонстрации, связанные с плохим состоянием инфраструктуры. Мы видели какие-то такие яркие, довольно яростные демонстрации по поводу неработающего водопровода, газа и так далее. Да? Я думаю, что российскому руководству на всех уровнях хватает, так сказать, понимания ситуации, что надо спустить ситуацию на тормозах, не повышать градус эскалации, градус противостояния, а потом, ну, потом посмотрим, что будет, так сказать, разберемся с зачинщиками и так далее.
Ну вот некоторые эксперты говорят, что этот черный лебедь прилетел из Дагестана для Кремля, для Путина. У меня такой вопрос. Вы как-то писали, что, как и прочие фобии, антисемитизм – это не идеология, а дремлющий элемент сознания. Так у меня вопрос такой. Что может стать детонатором погрома в России? Неужели байки о добавлении детей крови в мацу?
Ну, строго говоря, я уже сказал, что вот такой низовой, почвенный, фольклорный, в сущности, антисемитизм вырастает в тех регионах, где существовало многовековое устойчивое соседство крестьянской массы, ну, как правило, с городским еврейским населением. Для большей части регионов России это просто несправедливо. В России, в массе своей, в отличие от западных окраин Российской империи, Белоруссии, Балтийских республик, Украины, Молдовы, Кавказа, евреи появились только после революции. У меня нет ощущения, я еще раз говорю, я не социолог, это не совсем моя область исследований, у меня нет ощущения, что в современной массовой повестке российской антисемитизм занимает какое-то особое место. Кавказ очень специфический регион, ну, в том числе и в этом вопросе.
Вот вы неоднократно посещали Дагестан и другие северокавказские республики. Продолжают ли жители этих регионов в бытовых разговорах говорить о России в третьем лице, как будто это за границей другая цивилизация?
Ну, это зависит от контекста разговора, да. Если мы говорим о политике России, да, то, которая касается всех жителей, всех граждан Российской Федерации, то, конечно, такого отстранения нет. Если есть желание противопоставить европейскую там, или преимущественно населенную русскими населениями, не мусульманскую часть России вот локальным проблемам, да, тогда, конечно, есть эта дистанция. Я еще раз говорю, это контекстуально, это зависит от ситуации.
В России немало высоких чиновников еврейского происхождения, в том числе и из окружения Путина. Какова позиция этих людей, которые наверняка понимают, что, как я уже повторял, что антисемитизм не идеология, а дремлющий элемент сознания?
Ну, опять же, вы задаете вопросы, которые, в общем, выходят за мою скромную компетенцию. Но, честно говоря, я думаю, что сознательно, последовательно антисемитскую карту никто в Российской Федерации разыгрывать не собирается по многим причинам. Ну, начиная от того, что это противоречит утверждениям, сделанным постоянно повторяющимся на самом высоком уровне о том, что в России царит межэтнический и межконфессиональный мир и согласие. Россия занимается денацификацией, как официально утверждается. Этим заниматься довольно трудно на фоне, значит, открытых антисемитских выступлений. Власть в любом случае, безотносительно к еврейскому вопросу и всем остальным вопросам, меньше всего готова уступать свою монополию на насилие, что, собственно, и делает власть властью, да, кому бы то ни было. Ну и, наконец, есть масса локальных проблем. Например, вот давайте вернемся все-таки в Дагестан. Российское руководство, российское правительство, и, между прочим, в этом был личный интерес президента Путина, который неоднократно бывал в городе Дербенте, туристской столице Дагестана, вкладывают, и это очень разумно, очень большие средства в превращение Дагестана в такую новую, так сказать, туристскую мекку для внутреннего российского туризма. И действительно, последние годы количество приезжающих в Дагестан туристов, отдыхающих, росло от года к году, ну не количественно, а я бы сказал, качественно увеличивались эти показатели. Да? Значит, на это тратятся средства, на это тратятся некие усилия. Я думаю, что сейчас, после вот этих ярких и страшных кадров из Махачкалинского аэропорта, репутация Дагестана пошатнется. Ну и зачем нужно, так сказать, вот на местах ли, в целом ли разыгрывать такого рода карты?
Валерий, спасибо вам за беседу. Моим собеседником был директор Центра Петербургской иудаика Валерий Дымшиц. Прежде чем дать слово другому спикеру, давайте послушаем еще одну цитату из выступления Путина на последнем заседании Совета Безопасности после погрома в аэропорту Махачкалы.
Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. И именно с ними, и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина, взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.
Итак, Путин предлагает настоящим мужчинам идти на фронт, воевать с украинцами. Готовы ли дагестанцы стать пушечным мясом Кремля? Слово докторанту Карлова университета Бахруза Самадову. Сумеет ли Путин гнев тех людей, которые громили аэропорт в Махачкале и выступили с антисемитскими призывами, перенаправить в сторону Украины, чтобы мусульмане взяли в руки оружие и поехали на фронт?
Я бы сказал, что не сумеет. Для дагестанцев, для мусульман в целом, война в Украине, я имею в виду российских мусульман, война в Украине – это совершенно не важный фактор, это не идет для них. Такое, я бы сказал, нет аффективности привязанности к этой войне, да? Нет никаких идеологических приманок для мусульман, чтобы они, для верующих мусульман, чтобы вот они возьмут оружие в руки и поедут воевать на стороне России против Украины. Наоборот, мы видели, как в Дагестане люди протестовали против мобилизации. В Чечне, конечно же, другая картина, но эта картина создана тираническими усилиями. И в целом все это для мусульман никак не симпатично. И говорить сейчас, что дагестанские мусульмане после этих погромов, даже те, кто поддерживает, конечно же, эти погромы, возможно, для части мусульман Дагестана или уммы в России, российская власть будет более симпатична, но говорить, что они поедут воевать за Россию, я бы не сказал. Почему? Потому что, если мы посмотрим, то на те телеграм-каналы, которые мобилизировали мусульман Дагестана, призывали их к каким-то действиям, эти телеграм-каналы, они достаточно критически направлены против российского владычества на Кавказе. Эти телеграм-каналы курируются людьми, которые уехали из России. Это мусульманские лидеры, которые имели определенное уважение среди мусульман Дагестана. Они уехали, потому что иначе они были бы арестованы, иначе они были бы репрессированы. Конечно же, эти люди очень критично настроены по отношению к российским властям. И сейчас говорить, что те люди, которые вышли на протесты, на погромы, да, исходя из сообщений из этих телеграм-каналов, они будут как-то симпатизировать российским властям, я бы не сказал. Но одновременно я думаю, что российские власти тоже не будут репрессировать тех людей, которые парадоксальным образом, да, сейчас это получилось, что интересы России и в целом этих людей, которые против Израиля восстали, в каком-то смысле, устроили погромы, эти интересы совпадают. Поэтому говорить, что будут применены какие-то ошеломляющие репрессии, я думаю, что этого не случится.
То есть в этом контексте Путин побаивается мусульман?
Да, да. Я думаю, что Путин однозначно побаивается, потому что есть риск, что... Есть два риска, да. Есть, во-первых, риск того, что внутренние репрессии уже показалось... Точнее, уже события в Дагестане показали, что люди могут бунтовать, да, люди могут делать что-то, они могут объединиться, они могут штурмовать аэропорты, они могут в будущем взять в руки оружие, и, конечно же, сейчас репрессии против них могут привести к непредсказуемым результатам. И поэтому, если даже посмотрим социальные сети, видные деятели в Дагестане, спортивные блогеры, как Хабиб Нурмагомедов, другие, они призвали быть милостивым, какой Аллах вот милостив, да давайте вы тоже будьте милостивыми, сделаем так, чтобы эти люди не были подвержены каким-то слишком суровым наказаниям, обойдемся административными мерами. Я думаю, что все это они бы не говорили, не писали бы открыто, без заранее согласовывая это с определенными силами в России. Я думаю, что все так и будет. Скорее, на уровне дагестанских властей, на уровне в целом российском, будет какое-то такое более вот примирительное отношение к погромщикам. Конечно же, про антисемитизм вообще никто не будет говорить. И это дело, я думаю, замянут, потому что если это будет по-другому, если будут репрессии, это может привести к непредсказуемым результатам, есть риски. Это один момент. Второй риск это связан с тем, что, конечно же, Россия сейчас пытается выглядеть позитивно в глазах арабского мира, привлечь арабский мир в сторону России. И, конечно же, если посмотреть арабские медиа, телеграм-каналы, пакистанские, арабские, турецкие, все говорили про события в Дагестане, да, для всего мира, относительно мусульманскую особенно, это были какие-то неожиданные события, и сейчас, если Россия продолжит какие-то репрессии, или точнее начнет репрессии по отношению, ну, это будут не репрессии, конечно, но, скажем, суровые меры, да, по отношению к погромщикам, то это может отпугнуть мусульман, которые на стороне в этом вопросе, конечно же, скорее всего, на стороне погромщиков, это может привести к тому, что симпатии не будет к российским властям.
неясные перспективы как на поле боя, так и в отношениях с международными партнерами. С таким багажом Украина входит в зиму, да еще и на фоне угрозы, исходящей от России, снова начать массированные ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры. В США вышла статья о том, что в команде Зеленского есть фундаментальные проблемы, а командующий ВСУ Валерий Залужный заявляет, ему не хватает вооружения и людей для освобождения оккупированных территорий. Что происходит с Украиной? Почему так резко меняется риторика по отношению к ней на Западе? В этом непростом вопросе разбирался мой коллега Дмитрий Мороз.
Зеленский в гневе. Президент Украины разозлился на американского журналиста Саймона Шустера, автора статьи, вышедшей 30 октября в американской Time. Шустер утверждает, что общественная поддержка помощи Украине в США иссякает, а недавний визит Зеленского в Белый дом не принес ожидаемых результатов. В своем обращении к народу Зеленский несколько разочарованно высказался о настроениях на Западе.
Сучасний світ так влаштований.
Современный мир так устроен, что слишком быстро привыкает к успехам. Когда началась полномасштабная агрессия, много кто в мире ожидал, что Украина не выстоит. Теперь колоссальные вещи, которые делают наши воины, все наши люди, воспринимаются просто как данность.
Статью раскритиковали в украинской прессе, обвинив автора, построившего материал на разговорах с анонимными источниками, во лжи. Однако некоторые факты из статьи действительно имели место. Как присутствие в украинской делегации на встрече в Белом доме заместителя руководителя Офиса президента Украины Ростислава Шурмы, которого незадолго до этого украинская пресса обвинила в коррупции. Но в статье есть и сомнительные места, как якобы приказ из офиса Зеленского о штурме Горловки. Как известно, этот город оккупирован еще с 2014 года, и штурмовать заминированные поля вокруг города было бы чистым безумием. Однако в материале уделяется много места коррупции в высших эшелонах власти в Украине. Отразилось ли это на отношении Госдепа к подчиненным Зеленского, точно неизвестно. Но после его последнего визита в Белый дом Украина получила от США транш в 325 миллионов долларов, тогда как Киев рассчитывал на 24 миллиарда. Журналист из Украины Роман Романюк в своем блоге для издания «Украина «Украинская правда» частично признал тезы Шустера справедливыми. «Коррупция и некоторые люди из ближайшего окружения Зеленского действительно создают проблемы», — говорит Романюк.
«Мне кажется, что вот эта команда, которая работала до вторжения и первые два года полномасштабной войны, она себя исчерпала. И как бы Зеленский не относился к своим ближайшим соратникам и всем прочим, но партнеры их не воспринимают. И это создает нам проблемы с коммуникацией».
Почти одновременно со статьей в Time выходит и колонка командующего ВСУ Валерия Залужного в The Economist, в которой идет речь о том, что война в Украине заходит в тупик. Украинской армии не хватает сил и средств для того, чтобы освобождать оккупированную территорию, говорит генерал Залужный. СМИ назвали эту колонку «холодный душ от Залужного». Но особо остро последние события выглядят на фоне похолодания отношений с недавними союзниками. Со Словакией, где к власти пришло пророссийское правительство Роберта Фица, и Польшей, где местные перевозчики грозят заблокировать автомобильную границу с Украиной, которая рискует потерять мощнейший логистический коридор для помощи украинской армии и экономике страны в целом. Политолог из Варшавы Марек Сейран считает это результатом политической борьбы внутри самой Польши и недостаточной коммуникации правительств обеих стран.
Тут есть рабочая группа, которая постоянно разом работает.
Польша работает совместно, польско-украинская рабочая группа для устранения всех проблемных моментов. Но я не слышу от них никакой конкретики. Что-то там делают, что-то решают. Однако зерно показало качество этой работы. Ухудшается ситуация в экономике, затягивается передача власти после выборов от проигравшей партии к победителям. На самом деле, у меня от всего этого плохие предчувствия.
Руководители страны-агрессора, как обычно, заявляют о том, что так называемое СВО идет по плану, а победа России уже не за горами.
Силы вооруженных сил Украины истощаются, растет деморализация личного состава.
Вот, а киевскому режиму уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя – это абсурдно.
Тем не менее, в своем недавнем выступлении Джо Байден сообщил прямо, что США не прекратят поддерживать Украину. «Если падет Украина, то следующей может стать Польша», — сказал президент США.
«Если мы уйдем и позволим Путину лишить Украину независимости, потенциальные агрессоры во всем мире обретут смелость и сделают то же самое».
Лидеры стран Балтии также в эти дни высказали свою непреклонность в этом вопросе.
«We have no right for war fatigue».
Мы не имеем права на военную усталость. Это очень важно сейчас, так как я вижу, что некоторые страны начинают устанавливать какую-то особую дипломатию с режимом, армия которого творит зверства, убивая людей на территории Украины.
Тем временем на фоне агрессии Хамаса в Израиле наступило потепление отношений Украины с Израилем, чего не было заметно долгие годы. Еще в начале полномасштабного вторжения России в Украину Киев просил у Тель-Авива помощи в поставках вооружений. Однако эта просьба осталась без внимания. Сейчас же посол Израиля в Украине заявил следующее.
Мы ждем Зеленского в Израиле, будем рады его видеть с визитом солидарности и поддержки. И действительно, я не знаю, является ли Украина самой произраильской страной, но однозначно одной из самых произраильских стран сегодня в Европе.
Сложно сказать, получит ли Украина израильские военные технологии, ведь война в секторе Газа в самом разгаре. Тем временем Россия наращивает обстрелы украинских городов. В ночь на 3 ноября оккупанты организовали мощную атаку дронов на гражданские объекты в Украине. Растет интенсивность обстрелов позиций ВСУ на фронтах. Херсон обстреливают практически каждый день со всех видов оружия. Эта жительница Херсона осталась жива лишь благодаря случайности. Однако ее 85-летняя мать погибла.
Ну это так быстро все это случилось. Понимаете, я себе там спала, мама тут спала. Ну, что-то бахнуло, я открыла, вижу, нет ни окна, ни это. Я вот же пока сюда вылезла, мамы, это, ну, такой промежуток, ну, а ее, видно, сразу плитой провалило. Живем заря.
Дмитрий Мороз, специально для Радио Свобода.
С нами на связи украинский политолог Олег Саакян. Олег, здравствуйте.
Приветствую вас.
Горькая правда от Валерия Залужного, изданию «Экономист», что война замораживается в пользу России. Кому адресовано это послание в первую очередь?
Ну, я бы не сказал, что там сказано «замораживается». Как раз там речь чуть о другом идет, о том, что война имеет риски перейти в затяжную и изматывающую по лекалам Первой мировой войны в случае, если не будет технологического перевеса. Соответственно, господин Залужный описал 5 пунктов, которые необходимо выполнить для того, чтобы эта ситуация не случилась, которым фактически апеллирует к западным партнерам, прежде всего в руках которых часть из этих пунктов. Также там есть вопросы мобилизации внутренней, также есть вопросы управления, соответственно, есть и внутренняя повестка. Но, тем не менее, это адресовывалось прежде всего к американским парламентариям и к западному военно-политическому руководству с тем, что просто рассчитывать, что Украина может победить имеемыми ресурсами и получая по чайной ложке поддержку, растянутую во времени, не стоит. У Украины есть тоже конечный запас солдат, и у Украины есть множество проблем, с которыми мы сталкиваемся на фронте, и не стоит недооценивать Россию, которая быстрее адаптируется, нежели западный мир, к реалиям сегодняшней войны.
Вот смотрите, была реакция президента Зеленского. Это не патовая ситуация, мы бережем наших военных. Просто бросать, как Россия бросает, как мясо своих людей, никто не хочет. Мы не имеем права опускать руки. Но явно президент Украины не ожидал таких откровений от Залужного, что приходится ему, ну, если не оправдываться, то объяснять.
Ну, безусловно, в офисе президента несколько были удивлены именно такими формулировками, и более того, судя по всему, больше удивлены даже реакцией, которая была после этой статьи. Ведь на самом деле Залужный там как раз не говорит о том, что ситуация катастрофична, либо все плохо. Он говорит, первое, на сегодняшнем этапе удалось достигнуть паритета с Российской Федерацией, врагом, который превалирует по всем абсолютно параметрам, достигнуть паритета – это уже огромнейший героизм. Говорит, а дальше необходимо еще. Два, он говорит, смотрите, бороться и воевать, идти, двигаться к победе, это не галлюцинация отдельно президента Зеленского, как утверждает господин Шустер в своей статье в «Тайм». А это вполне себе осмысленная позиция украинского военного командования. Шустер говорит, что оно якобы не выполняет приказы, не готово штурмовать. И, в общем, описывает всю картину очень черными красками. А Залужный здесь говорит, нет, как раз наоборот. Армия готова стоять. И даже если Украина сейчас не может победить, то это не означает, что Украина капитулирует, либо пойдет на какие-то договоренности и уступки агрессору. Украина просто станет в окопы, в глухую оборону, и это затянется на долгие-долгие годы вперед, при этом страдать будет европейская коллективная безопасность. Ведь создастся прецедент, что агрессор пытается достичь своих интересов. И третье, извините, важное, мне кажется, в данном случае, это то, что победа возможна. И, соответственно, здесь Залужный четко показывает, что для этого надо, каким образом можно ее достигнуть. Это опосредованный ответ на вопросы от американских конгрессменов из республиканской партии, которые недавно спросили у Белого дома, а как можно достигнуть победы, реалистична ли она и что для этого надо.
И все-таки вы упомянули статью Саймона Шустера, и возникает ощущение, что президент Зеленский одинок на фоне неверы в победу своего окружения. Как вы это прокомментируете?
Вот я думаю, что именно такое впечатление пытался создать Саймон Шустер. Из-за этого в Украине эта статья вызвала такой резонанс и негодование. Можете посмотреть, даже в оппозиционных кругах среди лидеров оппозиции идет критика этой статьи, соглашаются с оценкой внутренней политики о проблемах, которые там описаны. Там действительно большая часть правды, а некоторые вещи, можно даже сказать, что могут быть и похуже, нежели там описано. Но при этом выводы — это скорее вольные домыслы на тему, и в частности об окружении, которое не верит. Заметьте один момент важный.
У меня остался последний вопрос, у нас сильно поджимает время, но я не могу не спросить. Какую игру на этом фоне затеял блогер, ну или военный психолог Алексей Арестович, который заявил, что хочет стать президентом Украины?
Смотрите, в статье Саймона отсутствует вообще генеральный штаб и военные. Причем сознательно, абсолютно. Это один из маркеров о том, какое впечатление хочется создать там. И Арестович в данном случае с опережением буквально несколько дней запускает ровно те же месседжи относительно упаднических настроений, находясь при этом за границей в Соединенных Штатах по последней информации. И как-то очень интересно они коррелируются с заявлениями трампистской части республиканской партии. Неизвестно, в данном случае Арестович таким образом видит возможность найти некую протекцию и поддержку, либо пытается возглавить повестку эту внутри страны. Но он активно сейчас капитализирует свою узнаваемость, политический ресурс.
Спасибо, Олег. Очень интересные были ваши комментарии. Моим собеседником был украинский политолог Олег Саакян. О том, как устроена кремлевская система покаяний для артистов, выступивших против войны, и на какие компромиссы они идут, чтобы сохранить работу, мы поговорим после краткого обзора главных событий этой недели. Если вы смотрите нашу программу в прямом эфире, не забудьте поставить лайки, вы расширяете тем самым нашу аудиторию.
Специалисты Американского института изучения войны, проанализировав собранные данные, отмечают, что российские войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой. Генштаб ВСУ назвал предыдущие штурмы российских сил безуспешными. В октябре 2023 года российская армия начала очередную массированную атаку на украинский город Авдеевка, стоящий на пути к Краматорску и Славянску. Бои за опустевший и разбомбленный город включают так называемые мясные штурмы, когда командование ставит задачу взять населенный пункт любой ценой, то есть живой силой, без техники и поддержки артиллерии. 3 ноября Львовская область подверглась атаке беспилотников «Шахедов». 11 из 16 дронов были сбиты, 5 попали в объекты инфраструктуры. Также российские беспилотники атаковали гражданские объекты и вызвали пожар рано утром в пятницу в Харькове и его окрестностях. Нападения были направлены на гражданскую инфраструктуру. Израильская армия нанесла удар по автомобилю скорой помощи на севере сектора Газа. Израиль утверждает, что в нем находились боевики Хамас. ООН и ВОЗ сообщили, что в ужасе от случившегося. В результате удара, по заявлению израильских военных, убито несколько боевиков Хамас. В сообщении подчеркивается, что север сектора Газа – это зона боевых действий. Его жители неоднократно призывали эвакуироваться в южном направлении. По заявлению палестинского общества «Красного полумесяца», в результате атаки погибли 15 человек, еще 60 получили ранения. 3 ноября армия обороны Израиля после окружения города Газа вошла в населенный пункт для проведения военной операции против палестинской радикальной группировки «Хамас». Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. Израиль проводит в секторе Газа военную операцию «Железные мечи» в ответ на нападение группировок «Хамас» и «Исламский джихад» на юг Израиля 7 октября. Тогда в результате атаки джихадистов погибли 1400 человек, около 250 были захвачены в заложники и вывезены в Газу. Ранее 3 ноября лидер ливанской группировки «Хизбалла» Насралла в виде обращения поддержал «Хамас» и призывал арабские страны остановить поставки топлива в Израиль. Совет национальной безопасности и Министерство иностранных дел Израиля рекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок за границу в связи с участившимися антисемитскими инцидентами. США внесли в новые санкционные списки более 30 физлиц и почти 200 юрлиц, связанных с Россией. Под новые санкции попали АФК-система, СПБ-биржа и несколько российских банков, в том числе Почта-банк, Банк Русский Стандарт, Абсолют-банк и Хоум-банк. В списке также МГТУ имени Баумана. Затронуты высокопоставленные лица и сети компаний, поставляющих микроэлектронику и технологии для российской оборонной промышленности. Санкции распространяются на дочерние компании «Газпромнефти» и НИЦ кибернетики и автоматики. Также были добавлены в черный список заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, Алексей Беспрозванных, разработчик беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и его семья, Якуб Закриев, первый заместитель председателя парламента Чечни Саламат Закриев, заместитель министра цифрового развития Олег Качанов, заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны Алексей Серко, дипломат Алексей Новиков и другие.
Российские власти очень хотят вернуть в Россию уехавших артистов. Но плата за это – покаяние и публичная поддержка войны в Украине. О кремлевской системе покаяния артистов на этой неделе рассказали журналисты изданий «Медуза» и «Важные истории». Для тех, кто остался и выступил против войны – отмена концертов, черные списки в театрах и отказ в кинопрокатных удостоверениях. Как и почему российские артисты принимают эти правила, расскажет мой коллега Иван Воронин. Напитки
покрепче, слова погорячее. Прежде чем спеть напитки покрепче на московской ВТБ-арене, группе «Звери» в усеченном составе предстояло выступить перед участниками так называемой спецоперации.
Рома, извини, у меня самолет, дела.
Кремль готов понять и простить тех антивоенно настроенных артистов, кто не способен в эмиграционные туры по Берлину, Риге, Еревану и Буэнос-Айресу и хочет по-прежнему выступать в России. Путь к покаянию нетривиален. Сгонять на фронт с песней или поддержать детей с оккупированных Россией территорий. Можно даже не помогать, хотя бы публично рассказать о поддержке, утверждают собеседники авторов совместного расследования «Медузы» и «Важных историй». Одного удаления антивоенных постов в соцсетях и громкого молчания в дальнейшем недостаточно, рассказал «Медузе» на условиях анонимности музыкант, продолжающий выступать в России.
От музыканта требовалась помощь не любым детям, а правильным. Подопечным благотворительного фонда имени Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» с оккупированных Россией украинских территорий. Собеседник «Медузы» объясняет логику властей. Территории завоеваны, детям нужно помогать. «Наказание не в том, чтобы я помогал детям», — продолжает он. «Это их власти меньше всего интересует, а в том, чтобы я это опубликовал в соцсетях. Я думаю, можно даже не помогать, но главное — опубликовать».
Фонд «Доктор Лиза» с самого основания под покровительством лидеров думских фракций, в том числе спикера парламента Вячеслава Володина.
«В фонде «Доктор Лиза», с которым я дружу, есть... программа, которая называется «Спаси ребенка». Она создана для того, чтобы оказывать помощь детям, пострадавшим во время боевых действий.
Это видео, утверждают источники «Медузы», часть договора актера Алексея Серебрякова с администрацией президента. Летом прошлого года внезапно отменились все спектакли «Эйнштейн и Маргарита», в котором играет сам Серебряков и актриса Ксения Рапопорт. Все это произошло из-за антивоенной позиции последней. Серебряков, как утверждается, очень хотел играть и согласился финансировать фонд «Доктор Лиза» и записать видео. Его опубликовал солист группы «Любэ» Николай Расторгуев.
Тут такой...
Бля, ну вы артисты вообще такой интересный народ.
Это же не заучили.
Карьеру Ромы Зверя, он же Роман Белык, де-факто перезапустил режиссер Кирилл Серебренников ролью Майка Науменко в картине «Лето». Зверь активно выступал в поддержку Серебренникова во время театрального дела, в том числе на Каннском кинофестивале. Приходил к зданию суда в Москве в день оглашения приговора. Критиковал обнулительные поправки в Конституцию, а в интервью «Радио Свобода» после концерта в Праге в 2019 году заявил о политической независимости своего музыкального коллектива.
«Мы независим, нам не надо идти ни на какие церемонии, не выступать на мероприятиях, где ведется агитация, может быть, некая пропаганда или реклама каких-то политических силу, истории и так далее.
В эфире «Дождя» чуть раньше, в конце 2018 года, Роман Белык говорил примерно то же, но чуть экстравагантнее.
Меня нельзя поймать на том, что я какая-то проститутка политическая, понимаете?
Опиши свой идеальный концерт.
Стадион тысяч намного, дым разноцветный, три барабанщика.
Я по-другому, конечно, все это вижу.
Сам Рома Зверь тоже хотел стадион тысяч намного. Хочешь концерт? Поезжай на Донбасс, заявили ему представители администрации президента, как утверждают источники «Медузы». Исполнительница главной женской роли в «Лете Серебренникова» Ирина Старшенбаум теперь тоже среди попечителей фонда «Доктор Лиза». На нее, как утверждается, власти надавили после единственной антивоенной публикации в Инстаграме.
О том, как Кремль ломает артистов, выступивших против войны, и в частности, как это произошло с певицей Дианой Арбениной, я поговорил с лидером рок-группы «Ноги свело» Максимом Покровским. Полная версия нашей беседы выйдет на следующей неделе. Кремль регулярно организовывает концерты с участием Z-артистов, которые поддерживают войну. И часто видим такую картину. Тот же певец-шаман, фронтмен на сцене. Позади него народные артисты России. Среди них Лариса Долина, Александр Маршал, Григорий Лепс, ну и далее по списку. Вот задний ряд ветеранов сцены. Это за бабло или за идею?
Все эти люди все понимают и, разумеется, это делают ради из каких-то практических соображений. Вот. Я почему не говорю деньги? Вовсе не потому, что этих людей не интересуют деньги. Я не знаю, интересуют их деньги или нет сейчас. Ну, потому что когда в какой-то момент деньги заинтересовали, интересуют же какие-то сопряженные с ними вещи, там, влияние и так далее и тому подобное. А потом уже это какая-то дорожка, с которой сложно сойти. Вот. То есть для каждого из них что в данный момент? Деньги или невозможность сойти с дорожки, потому что ну, глубоко очень все это уже проникла в них власть, и они вот там, ну просто, ну нельзя уже, все, нельзя, как из банды нельзя выйти, я не знаю, что их сейчас держит. Вот. Я бы сказал, что практические соображения, разумеется, если не в данный момент времени, не на момент концерта, а изначально они имели решающее значение, вот. Ну а что касается за идею, тут тоже такой момент, я пытаюсь понять, ведь невозможно, ну, может быть и возможно, но достаточно сложно провести остаток жизни, отдавая себе отчет в том, что ты негодяй. Причем такой серьезный негодяй. Прям такой, не просто там какой-то говнюшонок, а прям негодяй-негодяй. Вот. И, соответственно, тут уже вопрос, кто какие себе нашел оправдания, кто какую себе теорию выстроил. Теории там, они достаточно, ну, их генеральные, так сказать, направления тоже достаточно уже много оглашены, изучены. Ну, одна из них, если бы не я, то другой бы артист был там. Ну, и какая-то такая вся фигня. То есть это уже дело техники.
Но есть и другая категория артистов. Сначала они выступили резко против войны, потом их риторика изменилась. Вот метаморфоза произошла с Дианой Арбениной. Она на концерте исполнила песню вместе с женой российского бойца, воевавшего в Украине.
Я не сомневался в том, что прозвучит вопрос про Диану Арбенину. И это очень, ну, это ожидаемо, и это абсолютно нормально. Дело все в том, что сейчас, вчера интернет разразился, ну, условно говоря, проклятиями в адрес Дианы. Сегодня уже очень многие ее оправдывают. Меня раздражает такая полярность. То есть, например, ну, проклинать Диану, ну, там никто не проклинал в прямом смысле слова, но тем не менее. Вот, поносить Диану, я не знаю что. Я не знаю, что у этого человека в жизни, что у нее на душе. Не дай тебе Господь Бог, у нее там мама, папа, я не знаю кто еще, какие-то люди, которых реально нельзя оставить. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто оправдывают сейчас Диану и приводят какие-то совершенно, на мой взгляд, умопомрачительные по своей бесполезности, бестолковости аргументы, что вот я точно знаю, что она на стороне добра. Ну, ребят, ну и я знаю, что она на стороне добра. И я знаю, что она угодила. Это понятно, что, ну это ежу, понятно, что Диане не нужна эта война. С одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что Диана, она не вчера, у нее был выпускной вечер в детском саду. Вот, и она прекрасно понимала, что происходит. Более того, Диана понимала это, начиная с 2014 года, когда она уже, там, условно говоря, набедокурила, сделала хорошее дело, но потом как бы исправила это дело. Потому что мне было за полгода до войны предложено исправить так мою ситуацию. Просто пообщаться с правильными, хорошими, общительными, милыми, веселыми ребятами, любящими наше радио, любящими русский рок в аппарате президента. Ничего не надо делать, просто немножечко успокоиться. И, может быть, раз в 100 лет выполнить какую-то одну несложную просьбу. Возможно, Диана, которая хорошо знала эту схему, абсолютно хорошо знала, вот я по этой схеме не пошел. Потому что, ну, слава богу, тот концерт, который был у нас под большим вопросом, он и так состоялся. То есть я тихо ушел от этого разговора и не стал назначать встречу с одним из добрых, позитивно настроенных ребят из аппарата президента. Концерт со скрипом состоялся. Это, по-моему, был вообще последний в настоящий момент концерт «Ногу свело» в Москве. Вот. Диана ничего этого не могла этого всего не знать. Более того, она этот путь уже прошла. Вот. Но я не хочу оправдывать Диану. И я ни в коем случае не хочу гнать на Диану. Просто она, возможно, приняла решение, что ей хочется вот попробовать все-таки усидеть на этих двух стульях.
Вы запустили в жизнь фразу «двухстульчатый». Вот входят ли в эту категорию Диана Арбенина, ну и тот же Рома Звери, которого критикуют за поездку в Донбасс и выступление перед российскими военными?
По поводу Дианы я не могу говорить пока, сейчас, окончательно, по двум причинам. Во-первых, как вы только что слышали, я сказал, я имел в виду другой коллектив, но не назвал его. Вот, рано или поздно, не исключено, может быть, это произойдет, а может быть, нет, мне придется, может быть, так жизнь сложится, что я встречусь с Дианой, и даже придется посмотреть ей в глаза. Вот пока я не знаю точно, что у нее происходит, я не могу этого говорить. Понимаете, потому что, с одной стороны, Диана явно не девочка, и все, что я сказал, те слова, которые я сказал минуту назад, я от них не отказываюсь. Повторяю, я пока не знаю, ведь не исключено так, что Диана действительно, в кавычках там условно, или как сказать, на бедокуре в 2014 году немножко подуспокоилась и знала путь, как решать такие вопросы. И таким же образом она вот позавчера решила вопрос. Может быть, просто ей как раз прилетела та самая просьба, когда они изредка что-то просят. Но при этом, возможно, Диана же во время войны все-таки какие-то признаки недовольства подавала. Такие непрямые, что называется. Возможно, она это делала потому, что она порядочный человек, и она просто не могла ничего с собой сделать. Просто не могла вообще молчать. Что как бы делает ей честь, с одной стороны. С другой стороны, Диана, третий раз уже говорю, взрослый человек, и она вполне могла спокойно, я думаю, опять же, я не могу за нее говорить, могла, ну, как-то по-другому устроить свою жизнь. Она продолжала все эти полтора года работать на российском рынке. Логично предположить, что это были не бесплатные концерты. То есть она продолжала платить налоги, зарабатывая деньги в России. Зачем-то ей было это надо. И каким-то образом это соответствовало ее принципам. Либо ей было жить настолько тяжело, и настолько она бедная, была близка к, я не знаю, к истощению от голода, что это была необходимая работа. Я этого не знаю.
4 ноября – День народного единения. Многие не понимают, ради чего был придуман этот праздник. Мы все прекрасно помним, те, кто жил при СССР, что 7 ноября отмечали день Октябрьской или победу Октябрьской революции. Отсылка к смутному времени, чему был посвящен этот праздник, об этом мало кто говорит сегодня. Но я хочу сказать следующее. День народного единения, но в то же время больше полутора лет идет война в Украине. Буквально несколько дней назад прошли погромы в Дагестане и антисемитские выступления. Вот с таким итогом или вот с таким шагом или ходом мы выходим на этот день народного единения 4 ноября. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Наш взгляд на события уходящей недели. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки и подписаться на YouTube-канал «Радио Свобода». С вами был Мумин Шакиров. Увидимся через неделю.